Севастополя, он проводился в 29-й раз, стала российская картина «Путешествие с домашними животными» Веры Сторжевой. Приз за лучшую женскую роль достался актрисе Кристи Стубо, сыгравшей в венгерско-немецком фильме «Опиум», а «Серебряный Георгий» за лучшую мужскую роль был вручен Фабрису Лукини, который снялся во французской ленте «Мольер» режиссера Лорана Террара. Вот итоги кинофестиваля мы будем обсуждать с гостями сегодняшней программы, итоги недели, которых я вам с удовольствием и представляю. В прямом эфире программы кинокритик, президент Международной федерации кинопрессы ФИПРЕСИИ, член дирекции Международного московского кинофестиваля Андрей Плахов и кинокритик, руководитель программы «Синемания» Давид Шнейдеров. Он сейчас в студии «Радио Свобода». Слушатели могут звонить к нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Пока мы дожидаемся звонков слушателей, я начну беседу с экспертами. Давид, первый вопрос к вам. Ждали ли вы победы российского фильма?
Вы знаете, нет, честно говоря, не ждал. Для меня это явилось неожиданностью, но решение жюри есть решение жюри. И я с уважением отношусь к столь репрезентативному составу членов. Поэтому это их решение, оно справедливое, и мне не остается ничего другого, как его поддержать. Хотя, действительно, для меня это был сюрприз.
А фильм-то вы видели, он понравился вам?
Вы знаете, я предпочитаю не оперировать категориями «понравился», «не понравился». Это, наверное, не мое кино. Более мое кино – это фильм «Незнакомка» Джузеппе Торнаторе.
Спасибо, Андрей Плахов. Вопрос к вам. Вы один из главных отборщиков конкурса. Вы видели все фильмы конкурсной программы. Режиссер этот известный, это молодой режиссер Вера Сторожева, она известна тем, что сняла в 2003 году довольно громкий дебют, это был ремейк фильма «Небо, девушка, самолет», вот это одна из следующих ее больших работ. Каковы сильные качества этого фильма?
Мне кажется, что это лучшая работа Веры Сторожевой, ее способности были очевидны и раньше, но в этом фильме «Путешествие с домашними животными» они пришли в какую-то гармонию с материалом, с актерскими работами, с операторским решением замечательным Олега Лукичева. То есть получилась, по-моему, хорошая, настоящая картина. И мы с удовольствием включили ее в конкурсную программу Московского фестиваля. Ну, то, что она получит главный приз, естественно, предугадать мы не могли. Вот, но то, что это произошло, меня лично радует.
Это была и ваша симпатия? Если бы вы были председателем жюри, кому бы вы отдали предпочтение?
Вы знаете, поскольку я председатель отборочной комиссии, то мне очень трудно поставить себя на место председателя жюри, поскольку все фильмы, которые мы выбрали, ну, как бы мы за них отвечаем, и для нас они все равноценны, равнолюбимы, я бы сказал. Но, конечно, все равно есть какие-то эмоциональные предпочтения. И сейчас я уже могу сказать, что мне, например, нравится картина, которая многим моим коллегам совершенно не понравилась, это картина, американская картина «Вива». Я нахожу достаточно интересное, любопытное и как бы вносящее неожиданную такую экстравагантную краску в картину конкурса. Мне нравятся и другие картины, но действительно тут я согласен с тем, что жюри есть жюри, люди авторитетные, и их мнение следует уважать. Тем более, что никакого абсурда в их решениях я не вижу, как это иногда случается на фестивале.
Спасибо, Андрей Плахов. Давид Шнейдеров, вопрос к вам. Вы следите не первый год, я думаю, за эволюцией Московского международного кинофестиваля. Он становится лучше. Куда движется этот кинофорум, на ваш взгляд?
Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что в этом году, как вы знаете, за весьма небольшое время до начала фестиваля поменялся весь менеджмент. И я с большим уважением отношусь к людям, которые за столь короткий срок сумели собрать весьма и весьма достойное кино. Мне кажется, что на этом фестивале произошли следующие изменения. Фильмов стало гораздо больше. Очень хорошо, что кинотеатр проходил в одном кинотеатре, в кинотеатре «Октябрь». Фестиваль проходил в одном кинотеатре, и люди могли посмотреть очень много кино. Действительно, я никогда на фестивалях не видел столько народу, посещающих и смотрящих фильмы. Мне кажется, что очень правильно в этом году были подобраны внеконкурсные программы. Они представляли лица тех, кто их составлял. Программа Никиты Сергеевича Михалкова была замечательной, и не менее ценно, чем фильмы, которые были показаны, было представление Никитой Михалковым этих фильмов. Вообще, мне кажется, что фестиваль должен сформировать свое лицо, некое звено между артхаусом и мейнстримом. Фестиваль кино неожиданного, может быть, более молодого, но мне кажется, что с этой командой, с которой контракт заключен на 3 года, это получится, и фестиваль станет полноценным, действительно, фестивалем категории А, и споров уже о том, достоин ли этот фестиваль, недостоин, больше не будет. Фестиваль, безусловно, категории А. Он другой, он отличается от Венеции, Канн, Берлина, он другой, и это очень хорошо.
Спасибо, Андрей Плахов. Вопрос к вам. Вы очень известный кинокритик, и в том числе известный и независимой своей позицией по многим вопросам. У Московского кинофестиваля непростая, скажем так, сложная репутация по понятным причинам. Это в России явление не только искусства, но и явление общественное, иногда политическое. И президент фестиваля Никита Михалков тоже не у всех вызывает восторг ни как фигура искусства, ни как общественный деятель. Чем вы мотивировали, что вас мотивировало принять решение возглавить отборочную комиссию? Были ли у вас какие-то сомнения на этот счет, и довольны ли вы тем, как все получилось?
Да, у меня были сомнения. Эти сомнения были связаны даже скорее не с тем, о чем вы говорили, а с просто моей личной ситуацией, которая достаточно напряженная без Московского фестиваля. Я работаю в ежедневной газете «Коммерсант», я возглавляю секретарь Международной федерации кинопрессы, и у меня много других обязанностей, поэтому я совершенно не хотел взваливать на себя еще лишнюю нагрузку. Но вот так получается в моей жизни, что я вот несколько раз уже работал на Московском фестивале. Когда-то я уже был председателем отборочной комиссии в 89-м году в разгар перестройки. И потом ушел оттуда. Но судьба меня все равно как-то возвращала обратно на ММКФ. И вернула в этом году. Вот в данном случае судьба приняла облик Кирсти Тюкеляйнен, финской моей коллеги и приятельницы давней, которую Никита Михалков пригласил в качестве директора программ поработать на Московском фестивале. Такое довольно неожиданное решение. И Кирс, поделившись со мной своими соображениями на этот счет, она тоже думала, принять ли это предложение или нет. И в конце концов она решила его принять и попросила меня помочь ей, в общем, сформировать общую команду, что мы и сделали. Я просто вот как-то не решился ей отказать. И мы начали работать. В общем, как-то не было особо даже времени размышлять, потому что времени было так мало, что мы погрузились вот в этот процесс отбора без особых раздумий. И вот только сейчас как-то выходим из него и начинаем соображать вообще, что, где мы и как это все произошло.
Спасибо, Андрей Плахов. Катя из Москвы, наша слушательница, в прямом эфире программы. Я напомню еще раз номер телефона для всех остальных, тех, кто только хочет дозвониться к нам в программу. 8 800 200 ровно 2212. Звоните, звонок, если звоните с стационарного телефона, бесплатный. Катя, добрый вечер, слушаем вас. Алло.
Алло.
Алло, Екатерина. Пропала куда-то Екатерина, будем ждать новых звонков. Я продолжу пока беседу с нашими гостями. Это Давид Шнейдеров, кинокритик, руководитель программы «Синемания», телепрограммы «Синемания», Андрей Плахов, член-директора Международного московского кинофестиваля. Давид, что не получилось у организаторов фестиваля? Какие слабые моменты вы бы отметили?
Вы знаете, ну, это естественные проблемы, которые связаны с новой командой. Была некая организационная неразбериха, задерживали сеансы. Но, честно говоря, я в прошлом году был членом жюри гильдии киноведов и кинокритиков. И в этом году мне показалось, что было гораздо больше поводов для обсуждения конкурсных фильмов. Я в целом расцениваю фестиваль как удачный, а все те организационные огрехи, которые были, они абсолютно исправляемы.
Спасибо, Андрей Плахов. Вот коллега Давид говорил о том, что он видит этот фестиваль как такое связующее звено между артхаусным кино и мейнстримом. Он верно угадал творческое направление тех, кто готовит программу этого фестиваля, или нет?
Да, безусловно. С одной стороны, фестиваль – это место, где можно показать необычные фильмы, которые не попадают в кат, что ли, и дают некую альтернативу, показывают альтернативу развития кинематографа, собственно говоря, вот передовую.
Алло, Анна, у нас прервалась связь, как-то сегодня не очень хорошо с этим. Я продолжу пока беседу с Давидом Шнейдеровым. А вот у нас есть звонок слушателя. Олег из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня по телевидению захлебывались тем, что уже третий раз подряд российский фильм выигрывает приз кинофестиваля в Москве. Скажите, пожалуйста, это... Я вот не знаю, вы про сегодняшний год говорили, а вот предыдущие годы, это, как вы думаете, объективная оценка или просто дают своим?
Спасибо, Олег. Давайте тогда, Давид, да, отвечайте на вопрос.
Вы знаете, это очень сложно сказать, потому что я еще раз хочу сказать, это решение жюри. Согласитесь, Олег, с тем, что... Нельзя отказывать жюри в репрезентативности. Жюри состоит из действительно весьма и весьма уважаемых кинематографистов, каждый из которых занял это место абсолютно не случайно. И с жюри спорить сложно, потому что помимо неких профессиональных критериев, безусловно, есть критерии вкусовые. Есть критерии политические. Ни один фестиваль мира, на мой взгляд, не может быть объективным. На каждом фестивале есть определенные течения, есть определенные подводные камни. Поэтому с решением жюри спорить нельзя. Это невозможно, понимаете? Нельзя говорить, что в жюри попали случайные люди. Нет, они не случайные. Нельзя сказать, что в жюри были люди, ничего не сделавшие для кинематографа. Нет, сделавшие. Поэтому они... Так решили. На них не оказывалось давления. Они работали свободно, но, значит, таковы их предпочтения. Наверное, если я бы был членом жюри, я бы отдал, может быть, главный приз другим фильмам.
Давид, я еще один вопрос догонку задам. Ну вот несколько лет назад, когда Кшиштоф Занусси фильм победил на фестивале, говорили многие о том, что он отдавал фильм конкурсную программу с условием, что он победит. Вот такие вещи возможны на Московском кинофестивале, как вы думаете?
Честно, думаю, что навряд ли. Все-таки, знаете, Московский фестиваль имеет достаточно многолетнюю историю, чтобы даже такой почтенный режиссер, как Занусь, я знаю Кшиштофа, я никогда не поверю, что он опустится до такого, что будет ставить условия Никите Михалкову отдать свою картину только в случае, если она получит гран-при. Я в это не очень верю.
Спасибо большое. Вернемся к беседе с Андреем Плаховым. Он снова, связь мы восстановили, к счастью. Андрей, пока продюсеры помогали мне связаться с вами, слушатель задал вопрос о том, не странно ли, что третий год подряд побеждает на Московском кинофестивале российский фильм. Как вы думаете?
Во-первых, это не так. В прошлом году победил фильм, шведский фильм о Саре, стал победителем Московского фестиваля. Вероятно, наш слушатель об этом забыл, и это не случайно, потому что прошлый фестиваль, хотя делался как будто бы в нормальных условиях, но там тоже были свои проблемы внутри организации, конфликты, которые в итоге привели к тому, что фестиваль, по общему ощущению, по ощущению даже самих организаторов, прошел деловато. Но в любом случае это был не российский фильм. То, что побеждает российский фильм в этот раз, меня лично радует. Хотя я уже говорил, что люблю и другие фильмы конкурсной программы. И ничего страшного я в этом не вижу. Так же, как не видел, когда победил фильм Алексея Учителя «Космос как предчувствие». В общем, перед этим победил фильм «Свои». Действительно, некоторые посчитали это странным, и даже возвращением к дурной традиции Московского фестиваля, когда обязательно советский фильм должен был быть награжден главным призом. Но, по-моему, это сравнение совершенно не оправдано. Сейчас жюри действительно работает свободно, давить на него практически невозможно, даже если бы кто-то и хотел. И поэтому это их сознательный выбор. А российское кино сегодня действительно предлагает гораздо больше интересных фильмов, чем раньше. И, конечно, я понимаю, что жюри при прочих равных обстоятельствах, возможно, отдает предпочтение фильму «Хозяев» для того, чтобы поощрить поднимающееся российское кино. Но все-таки думаю, что в целом критерии они пользовались достаточно объективно.
Спасибо. Кинокритик и член дирекции Международного московского кинофестиваля Андрей Плахов и кинокритик Давид Шнейдеров в эфире «Радио Свобода». Это прямой эфир. Звоните нам 8-800-200-22-12. Мы подводим итоги только что завершившегося московского кинофестиваля. Александр из Санкт-Петербурга. В эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, вы можете отметить на этом кинофестивале отечественную картину, где был бы сохранен национальный колорит? Или наши фильмы все больше стали похожи на американские, видишь, мы как вроде как глобализуемся в этом плане.
Спасибо за вопрос, Давид, пожалуйста.
Вы знаете, на мой взгляд, на этом фестивале среди конкурсных российских картин не было ни одной, похожей на американскую. И каждая картина сохраняла свой колорит. Опять же, мне кажется, что за исключением нескольких блокбастеров типа «Волкодава», «Параграф 78», все-таки российское кино на американское не похоже. Мне в этом плане представляется очень полезным пример продюсера и режиссера Люка Бессона, который сумел соединить американские технологии с национальным колоритом французского кино. И его картины «Такси», «Васаби», кино, сделанное по американским технологиям, но фильмы французские, с французскими героями. Так вот, современное российское кино, то кино, которое собирает много денег в кинотеатрах, оно и идет к тому, чтобы соединить мировые достижения с национальным колоритом. Мы не можем, мы не имеем права оставаться пасконами, сермяжными и домотканами. Если Россия со своим кинематографом будет оставаться на обочинах мирового кинопроцесса и кричать, что мы особенные, мы единственные в мире, нас постигнет, в конце концов, судьба Болливуда, судьба индийского кино, которое, кроме индусов, практически никто не смотрит. Мы должны идти вместе с мировым процессом.
Спасибо большое, Давид. Спасибо, понятно, что вы хотите сказать. Я хочу немножко уточнить. Андрей Плахов, будьте любезны, скажите пару слов о других конкурсных фильмах российских. Вы, естественно, их видели. Еще два фильма были в конкурсной программе. Что это за работы?
Да, один из них – это фильм Ларисы Садиловой «Ничего личного». Картина действия, которая происходит в провинциальном городе. Картина насыщена современными реалиями. Достаточно искусно сделана по режиссуре и, по-моему, заслуженно получила приз Фипреси, как раз той организации, которую я возглавляю, но я к этому решению не имею никакого отношения, подчеркиваю, поскольку решала жюри во главе с румынским критиком Михаилом Кирилловым, и оно присудило этой картине свой приз. А третий российский фильм – это «Путина» Валерия Огородникова. Картина, сделанная в авторской стилистике этого очень интересного режиссера, который, к сожалению, неожиданно и безвременно скончался, не успев до конца завершить работу над фильмом. Эта работа была завершена его коллегами и последователями.
Андрей, спасибо. Еще один вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, достаточно звезд, кинозвезд на этом фестивале было, по вашему мнению, по сравнению с другими киносмотрами европейскими?
Если говорить о звездах, актерах и актрисах, то, наверное, надо признать, что их было недостаточно, и что Московский фестиваль, если бы он будет готовиться в нормальных условиях, имеет возможность привлечь большее количество знаменитостей, вот таких именно celebrities, как говорится, артистического мира. Но я считаю, что звезды – это не только актеры, но также и режиссеры, которые делают кино, собственно говоря, и вносят в него интеллектуальную, творческую и художественную энергию. И таких режиссеров в Москве было много. И это действительно звезды европейского кино. Это Паскаль Ферран, Франсуа Озон, Клод Лелуш, Эмир Кустурица. Ну, в общем, достаточно назвать только хотя бы эти имена, были и другие.
Спасибо, Андрей. Давид Шнейдеров, вопрос к вам. Как вы думаете, почему звезды неохотно ездят в Москву? Чего им не хватает на Московском международном кинофестивале?
Мне кажется, что Московскому фестивалю очень не хватает мощного кинорынка. Вот когда на Московском фестивале будет огромный, колоссальный международный кинорынок, тогда сюда поедут еще и продюсеры, тогда сюда поедут звезды представлять свои фильмы. А то, что их действительно было очень мало, я имею в виду актеров, понимаете, приглашать свадебных генералов, ну вот приехала Мишель Йео, она вышла на сцену, вручила приз, и что? Ее никто не видел, с ней практически никто не успел записать интервью. Это свадебный генерал. Другое дело, когда на Московском фестивале будут показываться большие фильмы, больших режиссеров с участием больших актеров, и когда в Москве будут созданы достаточные условия фестивалям, то тогда и звезды поедут к нам. Нужно, чтобы фестиваль имел огромный авторитет.
Ну, Давид, получается, нет ни больших режиссеров, ни больших фильмов, ни больших кинозвезд. А фестиваль хороший. За счет чего тогда?
за счет общего уровня. Понимаете, большой режиссер, во-первых, не всегда снимает хорошее кино. Во-вторых, большой актер... Вчера была очень любопытная дискуссия по телевидению о разнице между звездой и героем. Понимаете, звезды, которые делают кассу, и герои, которые есть. Вот весь цвет отечественного кино был представлен. Для того, чтобы был представлен цвет зарубежного кино, нужно, чтобы были показаны фильмы с их участием. Чтобы они приезжали в Москву не как на экскурсию, не просто выпить водки и погулять по Кремлю. Чем больше будет фильмов со звездами, тем больше звезд будет в гостях в Москве.
Спасибо, Андрей Плахов. И к вам я адресую вот этот важный вопрос, который затронул Давид Шнейдеров. А почему нет большого кинорынка в Москве, как вы считаете?
Да, я считаю, что Давид совершенно правильно отметил это как один из серьезнейших изъянов московского фестиваля, отсутствие кинорынка. И вообще, я бы сказал более широко, недостаточную связь фестиваля с кинобизнесом и вообще с жизнью кинематографа. Ну вот, приведу пример. Фильмы, которые даже побеждают на московском фестивале. Предположим, тот же фильм «Осари» шведский, который победил в прошлом году. Кто-нибудь его видел потом в российском прокате? Никто. И даже не слышал о нем. И забыли, вот он прозвучал, вроде бы победил, и все. И можно привести много подобных примеров. Связи этой нет, и нет какой-то формы, которая бы поощряла эту связь. Например, можно было бы придумать приз, который бы вручался прокатчикам, какой-то даже денежный приз, как своего рода помощь вот для финансирования выпуска той или иной картины, которую мы считаем важной, и так далее. То есть все это действительно необходимо сделать. Современный фестиваль не может происходить вне связи вот с реальным кинематографом, с процессом создания фильма, рекламирования фильма, маркетинга, выпуска фильмов в прокат и так далее. Все это должно быть взаимосвязано.
Спасибо, у нас очень мало времени, но еще один звонок слушателя мы успеем принять. Наталья из Москвы, пожалуйста. Только очень коротко,
добрый
если
вечер.
Можно.
Да, давайте. Добрый вечер. У меня вопрос, а почему не было на фестивале вот фильмов таких режиссеров, как Кира Муратова, там Лунгин, Сакуров, вот тех из наших, кто очень известный и кто составляют цвет нашей режиссуры?
Андрей Плахов, вопрос к вам, хотя я замечу, что есть открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», и там вот значительно больше русских фильмов, насколько я понимаю, верно?
Да, совершенно верно. Фильм Сакурова последний прошел на Каннском фестивале, а потом был показан на «Кинотавре». И, кстати, и так же, как и фильм Звягинцева. Но некоторые из этих фильмов были все равно показаны на Московском фестивале, только не в конкурсе. В конкурсе они уже не могут пойти, естественно, а в рамках российской программы. А вот что касается Павла Лунгина, то как раз его новейший фильм «Ветка сирени» был показан вне конкурса, но в официальной московской программе, как гала-премьера.
Я с сожалением завершаю беседу с гостями сегодняшнего прямого эфира «Радио Свобода». Это член дирекции Международного московского кинофестиваля Андрей Плахов, известный кинокритик, и его коллега, известный кинокритик, руководитель программы телепрограммы «Синемания» Давид Шнейдеров. Спасибо, господа. Слушатели звонили нам сегодня немного, но всегда так случается. Знаю по опыту, что кино много смотрят, но слушатели не очень охотно о нем говорят. Во второй половине часа мы поговорим о скандальной обложке польского еженедельника «Прост», в финансовых трудностях газеты «Юманит», буднях королевской британской семьи и других темах. А 1 июля воскресенье в 13 часов по московскому времени в эфир «Свободы» выйдет программа «Время за рулем». Автор и ведущая Евгения Назарец посвятит этот выпуск очередным актуальным для автомобилистов и пешеходов проблемам. А мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта в ходе перестрелки ранены 3 человека. В Южной Осетии в результате обстрела госпитализированы 2 жителя села Квернет, заявила глава Южно-Осетинского комитета по информации и печати Ирина Гаглоева. В грузинском селе Тамарашени ранен 1 человек, сообщила местная администрация. Во Владикавказе около 1500 человек приняли участие в митинге в поддержку Южной Осетии, организованном партией «Единая Россия». В Рязани в субботу милиция пресекла попытку группы национал-большевиков провести несанкционированный митинг несогласных. В аэропорту шотландского города Глазго автомобиль врезался в здание главного терминала. Пострадавших пока не сообщается. Инцидент произошел на следующий день после обнаружения в Лондоне 2 заминированных автомобилей. Президент Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» Джеффри Гедмин подверг критике намерение властей Армении ограничить вещание иностранных средств массовой информации. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала парламент Армении не принимать законы, препятствующие вещанию иностранных СМИ. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии подтвердили готовность КНДР остановить ядерный реактор в Йонбоне. Сроки закрытия реактора пока не определены. Американское командование в Ираке сообщило сегодня, что два военнослужащих обвиняются в преднамеренных убийствах трех иракцев. Преступления были совершены в окрестностях города Эль-Искандерия в апреле-июне этого года.
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели» Радио Свободы ведет сегодня Андрей Шара. И я представляю вам очередную рубрику сегодняшнего выпуска. Обзор свежего номера американских еженедельников Time и Newsweek. Главная публикация этой недели. Трудности правительства Ирака, Владимир Путин и его авторитарная власть. Воспоминания об убийстве президента США Джона Кеннеди.
Предчувствие заговора. Под таким заголовком Newsweek публикует статью об обстановке во властных структурах Ирака. Премьер-министру Аль-Малики явно требуется помощь и новые рычаги власти. Теракты смертников случаются все чаще, и взрывы звучат уже в зеленой зоне. Иракские политики понимают, что терпению американцев приходит конец и осознают необходимость немедленных действий. Но кто будет нести ответственность и принимать решения? Иракский премьер чувствует, что против него готовится заговор. Он уже обращался к Лондону и Вашингтону. Но ответ был всегда один. Мы поддерживаем вас как легитимно избранного лидера, но вмешиваться во внутриполитические дела Ирака не наша задача. Это может привести к срыву процесса демократизации, пишет Newsweek.
Сотрудники спецслужб позвонили всего через несколько часов после того, как редактор питерской ежедневной спортивной газеты разместил небольшое объявление на своем сайте, рассказывает Newsweek. Сообщалось о предстоящей акции протеста оппозиционных групп. От владельца газеты потребовали прекратить антироссийскую кампанию. Объявление о манифестации было снято. Newsweek констатирует, что наступление Москвы на независимые средства массовой информации идет уже не первый год с момента прихода к власти Путина. Но за последние несколько месяцев редакторы, журналисты, политики и правозащитники оказались под таким давлением властей, какого не испытывали со времен Советского Союза. Редактор еженедельной итоговой программы на питерском телевидении получил от начальства строгие указания, касающиеся того, какие темы можно освещать, а какие нет. Под запретом оказались плохие новости из Чечни, информация о протестах оппозиционеров, а также критика в адрес Путина и губернатора Санкт-Петербурга. Удобным предлогом для преследования неугодных журналистов стал так называемый «закон об экстремизме». В этом году уже двое журналистов были арестованы по обвинению в нарушении этого закона, и еще 20 находятся под следствием. Но экстремизм – это только часть кампании по ужесточению государственного контроля над СМИ. Правительство и послушные ему крупные индустриальные компании попросту выкупают независимые газеты. По данным Союза журналистов России, под контролем государства сейчас находится 92% всех средств массовой информации, а в 2000 году этот показатель не превышал 30%, отмечает Newsweek.
В канун празднования Дня независимости Соединенных Штатов журнал Time публикует подборку статей, посвященных президенту Джону Кеннеди, убитому в 1963 году. До сих пор эксперты так и не выяснили, было ли это преступление результатом заговора, либо в Далласе действовал стрелок-одиночка Ли Харли Освальд. По мнению еженедельника, если бы речь шла о заговоре, то его участники вели себя крайне непоследовательно. В первую очередь, следовало бы позаботиться о том, чтобы убийца смог как можно скорее покинуть свое укрытие. Но у Освальда не было даже автомобиля, на котором можно было бы добраться до Мексики или еще куда-то, скорее всего, впрочем, навстречу собственной смертью, поскольку лишние свидетели никому не нужны. Вместо этого Освальд оказался на улице с 13 долларами в кармане и попытался остановить такси. По сей день 75% американцев, несмотря на отсутствие прямых доказательств, уверены, что президент стал жертвой заговора. Эта загадка волнует людей уже почти полвека, и, похоже, интерес к ней не ослабнет еще долгие годы.
Как действительно очень богатые люди пытаются отгородиться от простых и, по их мнению, мелких миллионеров? Они прячутся за закрытыми дверями, пишет Newsweek. Богатые интерьеры, бархатные шторы, солидные швейцары и бесчисленные папарацци уходят в прошлое. Сейчас самые модные нью-йоркские рестораны – это заведения низкой категории. Настолько низкой, что их название не найти ни в одном справочнике. На Манхэттене входить в дверь ночного клуба без вывески, конечно, страшновато, зато внутри посетителей ожидает полный комфорт. Изысканная мебель, с любовью приготовленные коктейли и спокойное уединение. Стоит только позвонить и заказать столик на свое имя, и вас встретят у входа, проведут через кухню и помогут спуститься по крутой лестнице в помещение, где тихо, не мешая разговору, наигрывая такое джаз, а официанты услужливые и ненавязчивые. Именно такие места и выбирают самые богатые. И еще одна тенденция. Кичиться роскошными вещами сейчас уже не в моде. Те, кто раньше одевался только у самых престижных кутюрье, теперь носят самую простую одежду, купленную в ближайшем магазине или даже на рынке. Многие уже не приобретают часы за $300 000, когда аналогичную модель можно купить всего за 10 тысяч.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программа «Итоги недели. Радио Свобода». Варшавский еженедельник «Впрост» вышел на этой неделе со скандальным фотомонтажом на обложке. Канцлер Германии Ангела Меркель грудью выкармливает президента и премьер-министра Польши братьев Качинских, один из которых еще и показывает знак Виктории. Польша якобы добилась успеха в переговорах с европейскими партнерами, отношения с главным из которых Германии давно уже складываются у Варшавы непросто. Этот фотомонтаж по естественным причинам вызвал в Польше дискуссию, в том числе и дискуссию об этике журналистики. Из Польши корреспондент Радио Свободы Алексей Диковицкий.
Накануне последнего саммита Европейского Союза в Брюсселе, чрезвычайно важного для Польши, поскольку Варшава практически в одиночку сражалась против введения новой системы голосования в ЕС, немецкий еженедельник Der Spiegel опубликовал на обложке карикатуру, представляющую Ангелу Меркель на четвереньках, на спине которой сидят Лех и Ярослав Качинские. Der Spiegel показал президента и премьера Польши как политиков, которые хотят вытянуть из Европейского Союза как можно больше для своей страны, отказываясь идти на компромисс с остальными 26 государствами Евросоюза. В Польше обложку журнала критиковали. Господа журналисты перегнули палку. Не знаю, как нравится такая обложка немцам, но я считаю, что ее авторы проявили дурной вкус. С другой стороны, ничего не остается, как возмущаться только. И, например, не купить журнал, поскольку никакая цензура не может применяться в демократическом государстве. Говорит публицист Яцек Газдинский. Один из самых читаемых в Польше еженедельных журналов, тиражом около 250 тысяч экземпляров, «Впрост», известен также и своими провокационными обложками, например, изображением особенно почитаемой в Польше Ченстаховской Божьей Матери в противогазе или лидера немецкого движения за возвращение немцам нынешних западно-польских земель Эриха Штейнбах в форме гестапо. Публикацию в Шпигеле в Польше невольно сравнивали с «Прост», тем более, что война карикатур между польскими и немецкими средствами информации идет уже не первый день. В прошлом году немецкая газета Die Tageszeitung опубликовала снимок польского президента и рядом снимок картофелины, написав, что на снимках одно и то же лицо. Главный редактор в «Прост» Станислав Янецкий говорит, что не понимает возмущения части поляков и немцев. По его мнению, фотомонтаж с Меркель и Качинскими никого не оскорбляет.
Немцы, а особенно пани канцлер Меркель.
Немцы, особенно госпожа канцлер Меркель, хотят относиться к Польше и прежде всего к руководителям нашей страны как к маленьким детям, которые ничего не могут сделать.
Которые сам безрадны.
Станислав Янецкий назвал фотомонтаж в журнале теплым материнским мотивом, которого, если не признавать, то нужно убрать, по крайней мере, половину икон из костюлов, на которых изображены кормящие матери. Большинство коллег пана Янецкого, известных польских журналистов, однако придерживаются противоположного мнения, называя фотомонтаж на обложке журнала хамским, противным и скандальным. Это скандал, оскорбление как Ангелы Меркель, так и Леха Ярослава Качинских. Аргумент о полемике за Шпигелем никак не оправдывает «Впрост», тем более, что в немецком журнале карикатура не была такой оскорбительной, говорит Моника Олейник, одна из ведущих тележурналисток в Польше. Совет этики средств информации, авторитетная организация, занимающаяся мониторингом публикаций, в специальном заявлении также подвергла критике обложку журнала, назвав ее простацким способом борьбы за читателя. Обложка последнего номера журнала «Впрост» противоречит хорошему вкусу, говорится в заявлении совета. Между тем, карикатурист Войцех Новак говорит, что отказался бы делать такую обложку. Здесь, конечно, границ в смысле цензуры или каких-то запретов нет, но есть ведь границы хорошего вкуса. Я бы так не сделал, этих границ не переступил. Редактор Станислав Янецкий называет еще одну причину, почему была выбрана именно такая обложка для последнего номера журнала. Увеличение объема продаж. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Лондоне завершаются приготовления к грандиозному концерту, посвященному 60-й годовщиной со дня гибели принцессы Дианы. Он состоится вечером 1 июля в день рождения принцессы. Организаторы мероприятия – принцы Уильям и Гарри. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Канун 10-й годовщины гибели принцессы Дианы, ее сыновья, принцы Уильям и Гарри, решили организовать в память о матери грандиозный концерт рок и поп-музыки на недавно отстроенном стадионе Уэмбли, вмещающем 90 тысяч зрителей. Принцесса Уэльская погибла в Париже 31 августа 1997 года. Однако ее сыновья хотели, чтобы этот мемориальный концерт состоялся 1 июля, в день рождения матери. В этот день принцессе Диане исполнилось бы 46 лет. Для участия в концерте принца пригласили исполнителей, которые особенно нравились их матери, ну и, конечно же, тех музыкантов, которых они считают своими фаворитами. Среди приглашенных один из друзей принцессы Элтон Джон, а также Дюран Дюран, Джеймс Моррисон, Род Стюарт, Том Джонс, группы Status Quo и The Feeling. В концерте участвует близкий друг Дианы, композитор Эндрю Ллойд Вебер, а также английский национальный балет. Средства, вырученные от концерта, будут переданы благотворительным организациям, которые патронировала Диана, и мемориальному фонду ее имени. Весь концерт, который продлится более 4 часов, будет транслироваться по британскому телевидению. В конце июня стало известно, что принц Уильям пригласил на концерт свою подругу Кейт Миддлтон, с которой расстался в конце апреля. Это совпало с сообщением о том, что Уильям и Кейт начали вновь тайно встречаться. Сообщается, что принц тяжело переживал разлуку с Кейт и на днях пригласил ее в Кларенс Хаус, где они обсудили свои отношения. Поговаривают, что Уильям расстался с Кейт под давлением семьи, в частности отца, считающего, что Кейт не пара будущему королю Великобритании. Похоже, что Уильяму все же удалось убедить бывшую возлюбленную вернуться. Так что появление Кейт на концерте – первое очевидное подтверждение возобновления их отношений. Смогут ли Уильям и Кейт в будущем узаконить свои отношения? Или же такой брак считался бы марганатическим и лишил бы Уильяма короны, говорит королевский биограф Роберт Лейси.
Мы не живем в эпоху царей или кайзеров. Причина, по которой британская монархия выжила и процветает, состоит в том, что, сохраняя традиции, она модернизирует правила, которых придерживается королевская семья. Королева, как и любая современная бабушка, хотела бы, чтобы ее внуки были связаны с людьми, которых они любят. При этом социальное происхождение этих людей не имеет для нее особого значения. Более того, для современной монархии было бы даже лучше, чтобы члены королевской семьи сочетались с браком самыми обыкновенными людьми, а не с аристократами. Люди понапрасну тратят время на праздные разговоры об этом. Такие вещи уже происходят, так что давайте двигаться дальше.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоги недели «Радио Свобода». На этой неделе президент Израиля Моше Кацав, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах своим сотрудницам, официально подал в отставку. Израильская прокуратура согласилась снять с него 2 обвинения в изнасиловании в обмен на согласие его признать себя виновным и покинуть свой пост. Мерой наказания, скорее всего, будет избран условный срок. Кроме того, 61-летнему Кацаву также предстоит выплатить компенсацию истцам. Правозащитные организации, представляющие жертв сексуального насилия, заявили о проведении в субботу в Тель-Авиве марша в знак протеста против снятия с президента обвинений в изнасиловании. В этой стране предусмотрено за такого рода преступления тюремное заключение сроком до 16 лет. О подробностях этой неприятной истории корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Рувшен Гусейнов.
Юридический советник правительства Менахем Мазус утвердил сделку между прокуратурой и адвокатами президента. В соответствии с условиями сделки Моше Кацав признает себя виновным в деяниях, упомянутых в обвинительном заключении. Мы договорились, что мерой наказания будет избрано условное заключение и выплата денежных компенсаций. компенсации истцам. В ответ на критику по поводу наказания слишком легкого в сравнении с выдвинутыми обвинениями, Мазуз заявил, что в суде обвинения истц, возможно, вовсе не будут доказаны, а в рамках сделки Кацав признается в достаточно серьезных преступлениях и понесет за них наказание. Адвокат Кацава Цион Амир заявил, что ему и его коллегам удалось убедить президента пойти на сделку, чтобы прекратить постоянный стресс, которому уже около года подвергается вся семья Кацавов. Амир оценил сделку как весьма успешную для своего подзащитного. Прежний вариант обвинения полностью отменен. Большинство обвинений уже не существует. Остаются лишь весьма умеренные деяния, вроде легких преступлений на сексуальной почве, в которых президент признал себя виновным. В Тель-Авиве прошла пресс-конференция главной свидетельницы обвинения против Кацава, известной под псевдонимом Алиф. Напомню, что скандал вокруг сексуальных похождений президента начался именно с нее, вернее с того, что чуть меньше года назад Моше Кацав негласно поручил юридическому советнику Мазузу оградить его от притязаний некой шантажистки, которая преследует его, требуя денег. Алиф была подчиненной Кацава еще в то время, когда он занимал пост министра туризма. После того, как полиция допросила женщину, история эта попала в прессу. Затем заговорили другие женщины, обвиняя президента в различных сексуальных преступлениях, включая изнасилование. Объяснений потребовали депутаты Кнессета. После этого дело было передано в прокуратуру. На пресс-конференции Алиф заявила, что система отказала ей в правосудии, чтобы скрыть грешки главы государства. По ее словам, все началось с комплиментов и легкого флирта, но быстро перешло в настойчивое домогательство, а затем и в принудительную сексуальную связь. Он звонил мне рано утром, когда я еще была в постели, спрашивал, что я надену на работу. Просил не надевать нижнего белья под юбку. Этот человек обнажал передо мной нижнюю часть тела, требовал от меня непристойных вещей. У меня дома семья, и я не могу повторить то, что он говорил. По словам женщины, вскоре Кацав силой и угрозами заставил ее отдаться прямо в своем кабинете. Он очень сильный. Люди могут не знать, но он очень сильный. Но я думаю, что если даже он был бы не настолько силен, у меня, наверное, не хватило бы силы воли справиться с этим. По словам Алиф, после первого изнасилования Кацав угрожал и запугивал ее, требуя молчания и продолжения связи. Он говорил, что мне от него не уйти, что он найдет меня повсюду и что молчать об этом в моих же интересах. Алиф заявил на пресс-конференции, что Моше Кацав – серийный насильник и извращенец, а государство и правосудие Израиля, включая юридического советника, принесли ее в жертву ради того, чтобы спасти такого человека. Кацав до последнего дня отвергал все обвинения своих бывших подчиненных. Ранее, когда скандал попал в прессу, Кацав обвинил в сговоре полицию и средства массовой информации. Существует очень опасный сговор между прессой и полицией. Налицо промывка мозгов. Я чист сейчас и был чист в прошлом. Сознание правоты придает мне силы. Я буду бороться до конца за то, чтобы обелить свое запятнанное имя. Факт того, что Моше Кацав не предстанет перед судом, возмутил не только свидетельницу обвинения. Юридическая сделка с Кацавом – это позор прокуратуры, заявил депутат Ран Коэн от партии Мерец. Прокуратура не сумела сделать так, чтобы гражданин номер один предстал перед судом, который решил бы, виновен он или нет. Согласно опросу общественного мнения, проведенного телевизионным каналом Кнессета, большинство израильтян, 71%, предпочли бы, чтобы точку в этом деле поставил суд. Согласно опросу Института социологических исследований Дахав, проведенному по заказу газеты «Идиот Охранот», против сделки выступают около 69% израильтян. Представители движения «За чистоту власти», а также представители нескольких женских организаций, подали иск в Верховный суд Израиля с требованием отменить сделку. В субботу женские организации также намерены провести в Тель-Авиве на площади Рабина демонстрацию протеста. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире Радио Свобода, программа «Итоги недели». На очереди у нас рубрика «Политика онлайн». Публикации в интернете о партиях и политике в России за ее пределами. Обращу ваше внимание на публикации на сайте global.ru. У микрофона мои коллеги Александр Гостев и Андрей Шарградский.
Региональный совет Московского отделения партии «Яблоко» рекомендовал фракции «Яблоко» в Московской городской думе при голосовании по кандидатуре мэра Москвы поддержать Юрия Лужкова или, как сказано в партийном пресс-релизе, выдать Лужкову кредит доверия. Это решение в своей реплике на сайте Global.ru анализирует политолог Олег Кашин. Но прежде напомним, как аргументирует позицию «Яблоко» один из лидеров партии Сергей Митрохин.
Большинство большинство сторонников «Яблока» в Москве поддерживают мэра Москвы. Это единственный кандидат, который сегодня мог бы выиграть выборы в Москве, хотя они уже и не проводятся. Кроме того, несмотря на всю ту критику, с которой выступало «Яблоко» по отношению к деятельности Юрия Лужкова, все-таки факт остается фактом. Москва при Лужкове достигла больших достижений в целом ряда областей.
А вот как оценивает действия «Яблока» Олег Кашин.
Аргументы руководства «Яблока» в пользу голосования за Лужкова вполне смехотворны. И в самом деле, если существует самая наглядная иллюстрация выражению «потерять лицо», то это она и есть. Много лет воевавшая с мэром московское «Яблоко» вдруг решила проголосовать за Лужкова. Причем речь даже не идет о том, что, голосуя за, яблочники оказывают Лужкову неоценимую услугу, которая на завтра обернется для них какими-нибудь бонусами. Но «Яблоко» даже в этой ситуации не может позволить себе проголосовать так, как хочет.
Подобную коллизию еще 5 лет назад было трудно себе представить, подчеркивает Олег Кашин.
Партия, конечно, многое растеряла еще в 90-е, но к нынешнему кредиту доверия она пришла через президентскую кампанию 2000 года с ее знаменитыми геями Заявлинского, через думские выборы 2003 года, когда «Яблоко» не пустили в парламент, через последние выборы Мосгордумы, когда при поддержке Кремля с «Яблоком» боролась нынешняя гражданская сила под лозунгом «Не голосуй за «Яблоко», оно гнилое».
Ситуация, связанная с переутверждением Лужкова на посту столичного мэра, очередное свидетельство того, что в России нет нормальной политической системы, и не «Яблоко» в этом виновато, полагает Олег Кашин. А Сергей Митрохин не считает поддержку Лужкова «Яблоком» вынужденной и уверен, что его партия в состоянии все-таки влиять на политическую ситуацию, по крайней мере, в столице.
Оппозиция же существует не для того, чтобы все время говорить «нет» по всем вопросам. Мы рассматриваем себя как деятельную, конструктивную оппозицию, которая стремится в первую очередь решать проблемы. Да, мы жестко критикуем и самого мэра, и правительство Москвы за определенные действия и за определенную политику. Но мы намерены также и влиять на эту политику, на ее изменения. Поэтому в данном случае наше голосование нисколько не противоречит нашей оппозиционности. Если мы были намерены прогибаться перед Кремлем, то мы бы не заявили на последнем Федеральном Совете о том, что мы находимся в оппозиции к Владимиру Путину и выступаем за смену политического режима в России.
Полемика вокруг поддержки партии «Яблоко» кандидатуры Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Об ушедшем в отставку с поста премьер-министра Великобритании Тони Блэре сейчас разговоров куда больше, чем о пришедшем ему на смену Гордоне Брауне. И по идее это странно, пишет московский публицист Александр Майоров в материале под заголовком «11-й премьер королевы», опубликованном сайтом Global.rus. Он напоминает.
Николя Саркози, например, в момент прихода к власти интересовал французскую мировую публику гораздо сильнее, чем тихо уходящий Ширак. Отчасти дело, конечно, в блэровой харизме и амбициях, которых у него по-прежнему хватает. Но во многом это связано с тем, что перспективы самого Брауна пока туманны. Через 6 месяцев в Великобритании парламентские выборы, по итогам которых у англичан и формируется правительство. Так что сейчас Браун еще не постоянный, а предвыборный премьер. Считается, что еще когда Блэр впервые боролся за премьерскую должность, было решено, сперва правит он, а потом Браун. Но в этом роскошном плане преемничества, до которого Россия еще очень далеко, оказался один изъян. Блэр уходит не потому, что наработался или так как больше нельзя по Конституции, а потому что общественность в нем разочаровалась. На лейбористов в целом это отношение пока не переносится, но Брауну уже пришлось говорить. «Мы будем развивать то, что было правильно», отвечая на вопрос, как осуществить непрерывную связь с эпохой Блэра и в то же время добиться перемен.
По мнению редактора сайта Global.rus Алексея Еременко, у Гордона Брауна есть своя репутация. Тот же Блэр сам признавал его за человека дельного и компетентного. Но при этом новый премьер выглядит как евробюрократ, ведет себя как евробюрократ и говорит как евробюрократ.
Две равные возможности у него сейчас, потому что с одной стороны против него, конечно, играет то, что он засиделся в девках, что называется. И хотя он был, конечно, министром финансов с огромными полномочиями, но вот сейчас он как бы руководитель. И готов ли он к этому, не перегорел ли реально внутри? И это большой вопрос. Мне кажется, что Браун имеет шансы как бы не громко, без шума, без таких вот эффектных выходок, как Блэр, но но сделать что-то очень как бы дельное, полезное и выправить вот в Англии все то, что, может быть, перекосилось. Если он что-то сделает, это будет говорить само за себя, потому что все-таки, мне кажется, не нужно переоценивать влияние пиара в современной политике, а не шоумены тоже востребованы. Скорее, конечно, это сыграет против него на вот выборах. И вот это, мне кажется, его просто сейчас, ну, самая главная боль, потому что, а вот как раз на выборах-то нужно показывать себя. А если он не сможет, да, то как бы вот у него будет эти 6 месяцев премьерства, и потом максимум опять назад в теневой кабинет.
Мнение редактора сайта Global Rus Алексея Еременко. 11-й премьер королевы. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Человек недели «Радио Свобода» — британский политик Тони Блэр. В среду он подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании, который занимал более 10 лет. Тони Блэру 54 года, он родился в Шотландии, юридическое образование получил в Эдинбурге и Оксфорде. Студентом вступил в Лейбористскую партию, работал в адвокатской конторе с 83 года, депутат британского парламента. В 94-м стал самым молодым лидером Лейбористской партии в ее истории, а пост премьер-министра занял в 97-м году. Его партия трижды подряд побеждала на выборах. У человека неделя «Радио Свобода», говорит мой коллега, британский подданный Игорь Померанцев.
Он всегда побеждал, потому что был другом народа, всего британского народа. При нем экономика была на подъеме, профсоюзы знали свое место, скромное место. Коммунальные услуги реформировались, фунт тучнел. Это его гениальная выдумка. Лейбористы отныне не партия рабочих, а партия всех британцев. Тони Блэр, друг англичан, поскольку он англичанин, и друг шотландцев, поскольку он вырос в Шотландии, друг бедных, безбедных и богатых, друг протестантов, поскольку он протестант, и католиков, поскольку его жена Шерри и их дети католики, а сам Блэр намекал, что, уйдя с поста премьера, может принять католицизм, друг рокеров, поскольку в молодости Тони играл в рок-группе «Дурные слухи», и друг респектабельной публики, поскольку поддерживает столичные театры. Наконец, Тони – друг лис, которых он спас от охотников с их кровожадными гончими. Может быть, единственным недругом Тони Блэра были зайцы, поскольку их-то премьер-министр оставил на произвол кровожадных лис. Но зайцы и прежде голосовали за консерваторов. Иногда профаны говорят, что Тони Блэр всего лишь пудель президента Буша. Но не профаны знают, что это Блэр стал мотором новой политики эпохи глобализации. И именно Блэр нашел самые точные и, казалось, неоспоримые аргументы в защиту военной операции в Ираке. Говорят, пишут, что именно война в Ираке стала, в конце концов, причиной ухода Блэра. Но уходит он не как побежденный, а как победитель. Он автор и режиссер своего ухода, а не жертва малого дворцового переворота. Напоследок ему жмут руку лидеры государств Европейского Союза, обнимают в Белом доме, аплодируют соратники по партии, благодарит королева. В июне 45-го года Уинстон Черчилль, приведший британцев к победе над Германией и ее союзниками, проиграл выборы в парламент. Победа в войне ему не помогла. Стал ли Блэр жертвой войны в Ираке, как думают большинство комментаторов? Рискнул остаться в меньшинстве. Есть в металлургии такое понятие – усталость металла. В политике тоже существует фактор усталости. Нет, сам Блэр не устал. Он человек дьявольской, порой устрашающей энергии. Но, кажется, народ устал от своего друга. Народ с глубокими демократическими традициями и не менее глубокими демократическими инстинктами хочет видеть на Даунинг-стрит другое лицо, хочет слышать в парламенте другой голос. Такой народ заслуживает другого лидера.
О «Человеке недели» говорил Игорь Померанцев. В эфире «Свободы» прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свободы» Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. Всего доброго, хороших выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы видим, что, к сожалению, нас слушают, но не слышат.
Речь шла о строительстве кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря протяженностью более 7 тысяч
километров. Мы выступаем против злоупотребления психотропными веществами, которые действуют подобно уличным наркотикам.
Подводится вода и воздух для того, чтобы ликвидировать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».